Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одной из красивейших, славнейших страниц истории русского казачества. Сейчас как-то она стала подзабываться, в учебники она не вошла, в научно-популярной литературе сейчас ее сгулькин нос, и совершенно напрасно, потому что тут есть о чем поговорить. Я хотел бы сегодня побеседовать с вами о морских походах казаков. И походы эти направлены были на юге, на Каспийское море, Азовское, Черное море, а на севере казаки осваивали арктические моря. Ну, собственно, на севере особый сказ. Сибирские казаки использовали те навыки, которые были у русских людей Поморья, архангельских, вологодских людей, каргопольских, устюжских, для плавания по рекам, по озерам и по двум морям, по Белому и по Баренцеву. Там были свои навигации, там были свои правила работы в море, там были свои навыки кораблестроения, выработались особые типы кораблей, в том числе для плавания во льдах, например, коч. Строили также лодии, дощаники, строили соймы, карбосы. И вот этот опыт, конечно, перешел к казакам, которые осваивали арктические моря Сибири. Как вы понимаете, казаки прошли весь Северный морской путь от Архангельска и до Чукотки, но, разумеется, не сразу, а отдельными порциями. И именно служилый казак Семен Дежнев обогнул Евразию и нашел пролив между Евразией и Северной Америкой. Впоследствии он удостоился чина якутского атамана. Но понимаете, какая вещь? Там, конечно, шли бои с недружелюбными народами, но главное в походах сибирских казаков по морям это было преодолеть самую стихию. Стихия арктических ледяных вод страшна и враждебна для человека. Казаки в основном боролись с ней, многие гибли, суда их разбивало, и время от времени сейчас археологи находят останки казаков, обломки, сохранившиеся в небольшом количестве их кораблей, монеты оставленные, серебряные монеты Московского царства, оставленные на тех суровых берегах. Вся эта одиссея казачества в арктических морях, конечно, дорого стоила. Но, тем не менее, она приносила России новые территории, и, главное, она приносила географические открытия, собственно. Вся Арктика наша сначала открыта казачеством, а уж потом туда устремились разнообразные люди из Европы, из Америки и так далее. Вот совершенно другая ситуация была на юге. Каспий, Азов и Черное море – это места, куда казаки направляли свои корабли за добычей. Их противниками были в первую очередь султан турецкий, его города и области – крымский хан и в меньшей степени шахская Персия, я имею в виду города на Каспии. Больше, конечно, казаки все-таки не на Каспии плавали, а на Азовское море и на Черное. Черное прежде всего. Здесь надо сделать одну оговорку. Собственно, какие казаки плавали? Плавали в первую очередь донские и запорожские казаки. И вот сейчас совершенно напрасно в литературе делается какое-то различие. Вот эти были украинские казаки, это русские. Да ничего подобного. Ничего подобного. В 16-м, во первой половине 17 века, все это были русские казаки. Прекрасно себя именно таковыми они осознавали. У них был язык, очень мало отличавшийся, разве что там, может быть, несколькими десятками слов. У них была одна вера, одна культура, одна вольница. У них было самоуправление, и там были атаманы, и там были казачьи круги, и там люди хотели свободы, славы, прибытка. И поэтому пускались в рискованные экспедиции, положившись на воинское братство свое. Причем порой это были очень значительные экспедиции. Когда запорожцы и донцы выступали совместно, а таких экспедиций было много, потому что между запорожцами и донцами был давний обычай дружества, взаимного сбережения и взаимной помощи. Запорожцы часто жили на Дону и даже оставались там. Донцы также жили на Запорожской Сечи. И первый знаменитый атаман донской Михаил Черкашенин явно происходил из днепровских казаков, но все свои самые известные деяния он совершил уже на Дону. Таким образом, особенно разницы-то мы не видим здесь. Что запорожцы, что донцы до определенного момента находились в состоянии, ну, скажем так, общеказачьего братства. И вот они спускались по большим рекам, прежде всего по Днепру и по Дону, к Черному морю, к Азовскому морю. И там перед ними простиралась водная гладь, на которой турки до поры до времени чувствовали себя спокойно. У них там были большие корабли, в том числе галера с большим количеством орудий. Эти корабли были нагружены дорогими товарами, но и кроме того, они были нагружены невольниками. Казаки нападали, вот представьте себе, небольшие казачьи кораблики, назывались они «Чайки» или «Струги», имели только легкую артиллерию в небольшом количестве. Они нападали на гораздо большие корабли с артиллерией более серьезной, брали их на абордаж, побеждали и уводили с собой в качестве трофея или, разгрузив, жгли. Иногда казаки выступали на нескольких десятках чаек или стругов, и тогда войско казачье насчитывало в походе 1000 людей. Вот с этим множеством людей, конечно, абордажного боя крымские и, ну, в основном, конечно, турецкие суда избегали, боялись. Но если казаки на своих чайках или стругах хотели нанести удар, они догоняли и наносили этот удар. Время от времени к ним присоединялись еще гребенские, терские казаки. Извините, неправильно я сказал. Терские казаки. Вот как правильно их называть. И, например, общий был поход 1646 года. Во время этого похода 5 турецких судов оказались трофеями или же были уничтожены русскими казаками. Города, на которые казаки нападали. Ну, это, прежде всего, богатые города северного побережья Малой Азии, находившиеся под турками давно, хотя изначально города это греческие. Это Трапезунд, который турки называют Трабзоном. Это Синоп. И до них казаки добирались. Это Варна, сейчас на территории Болгарии, но тогда Варна принадлежала туркам, и по ней нанесли серьезный удар. Это Гизлев, по-русски его нередко называли Козлов, ныне этот город существует под названием Евпатория. И это, конечно же, Азов. По Азову казаки наносили несколько раз мощнейшие удары, а в 1637 году они на 5 лет взяли под свой контроль, под свою власть Азов и удерживали его. Турки не могли их выбить. Лишь в силу того, что уже сил обороняться в Азове не хватало, казаки покинули этот город, да и сам он был фактически разрушен. Но вот в предместьях Азова, на Дону, в тех местах, где проходили торговые караваны турок, там казаки очень хорошо могли нанести ущерб турецкому султану. Да и кроме того, они сам Азов прежде всего воспринимали как ограничение их свободы. Азов перегораживал, как только мог, выход из Дона на просторы Азовского моря, а казакам, в общем, Все это виделось как специально против них враждебно направленная турецкая деятельность, и они, в общем, в значительной степени были правы. Ну и, наконец, тот объект нападения казаков, о котором, знаете ли, ничего доброго сказать невозможно. Это город Каффа, сейчас он называется Феодосия. Находится он на территории юго-восточного Крыма, и там в эпоху Средневековья находился громадный, фантастический по размерам работорговый рынок. И продавали там, братья и сестры, наших с вами предков, восточных славян, главным образом, которых угнали татары или турки с земель России, с казачьих земель, с земель Великого княжества Литовского. Все они попадали туда, и вот представьте себе, со всей Европы, из Северной Африки ходили торговцы, щупали девкам бедра, мужикам зубы рассматривали, какие они здоровые, пригодятся ли они, работящие, красивые, нет, и платили за них деньги, густо поторговавшись. У нас очень много говорят о работорговле в отношении негров. Давайте все-таки вспомним, что была жесточайшая работорговля в отношении русских. И миллионы наших с вами соотечественников прошли через эти самые невольничьи рынки, расселись по всей Южной Европе, по территории Османской державы, попали в Северную Африку и даже в Африку Центральную. Так что у арабов, берберов, турок и жителей Центральной Африки славяне были в рабах. Вот так. Что ты скажешь? Когда казаки являлись в Каффу, они, конечно же, всех этих работорговцев уничтожали, освобождали пленников и помогали им добраться до родины. То есть это был подвиг во имя общей веры и общего рода, общей национальности. Славное дело совершали казаки. Когда эти походы происходили? Ну, начались они еще в XVI веке. Собственно, Донское и Днепровское казачество обретает силу в середине второй половины XVI века. Начинает выступать в качестве военно-политических мощных сообществ, которые играют серьезную роль на территории Восточной Европы. Продолжались они в XVII веке, и особенно удачными были эти походы в 10-х, 20-х, может быть, 30-х годах XVII века. Парадоксально, европейские народы дрожали перед турецким султаном в России, в Великом княжестве Литовском, в Речи Посполитой всерьез побаивались крымского хана. А крымский хан и турецкий султан дрожали перед казаками, потому что их удар был молниеносный, страшный, разорительный. Догнать их, отбить все то, что они взяли, ударить по их собственным городкам было уже очень накладно и могло закончиться собственным поражением. А когда турки и татары всерьез занялись донскими казаками в 40-х годах 17 века, на помощь им пришла Россия, отправила свои войска и сказала: «Конечно, это не наши подданные, но трогать их не надо, не дадим в обиду». И русские войска нанесли ответные удары вместе с казаками по Крымскому ханству и территории султанской Турции. То есть, иными словами, казаки были знаменитыми на всю Европу воинами, которые высаживали десанты, брали города у грозного турка, делали там, что хотели, и бывало даже совершали нападения на предместье самого Константинополя, то бишь нынешнего Стамбула. Представьте себе, ни одна европейская армия не могла тогда добраться до Константинополя, а казаки, пожалуйста, добирались, никого не боялись и уходили с добычей. И знаете, это необычная, конечно, история, но о казаках, о запорожцах, о донцах в Европе сочиняли книги, и европейцы наслаждались историями о храбром русском казачестве, которая треплет, как хочет, грозных турок. Сами европейцы еще турок оттеснить не могли. Еще турки будут настолько сильны в 17 веке, что им хватит сил добраться до Вены и осаждать ее, представьте себе. Еще турки наносят европейцам поражения в тяжелых, изнурительных войнах. И еще Европа дрожит от мысли о том, что турки предпримут генеральное наступление на них. Это все очень серьезно было. И вместе с тем европеец, компенсируя собственные страхи, читал романы о храбрых казаках, которые с этими турками устрашающими легко справлялись в своих походах и наносили им поражение. Таким образом, наши с вами предки, казаки русские, по Днепру и Дону расселившиеся, оказались знамениты на всю Европу своими воинскими подвигами, своими победами над вроде бы непобедимой, или уж во всяком случае, чрезвычайно мощной турецкой державой. На этом, дорогие радиослушатели, братья и сестры, мне хотелось бы завершить свое выступление, а вас прошу, не забывайте о том, что в истории Руси была такая славная страница, и казаки бесстрашные, энергичные, искусные воины рассказали о том, каков русский человек в бою, всей Европе и напугали всю Турцию, не исключая султанской столицы. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и обсуждать второе послание к Тимофею. Начнем с главы первой. Итак. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Маленькие стихи, вроде бы все просто, но вместе с тем и здесь премудрости соста.
Да, действительно, вот совсем, казалось бы, простые и даже банальные для нас уже знающих, как говорит апостол Павел, стихи, но самое главное тут нам войти в контекст, чтобы проникнуться вот тем чувствованием, которое апостол Павел имеет. Дело в том, что второе послание апостола Павла – это послание написано в узах, именно в тех последних вторых узах, после которых апостол Павел уже не выйдет для того, чтобы проповедовать, а будет усечен мечом. То есть написано послание приблизительно где-то вот в середине 60-х годов.
В узах это в тюрьме.
Да, в узах, то есть в тюрьме, в Риме он находится. И мы понимаем, что апостол Павел, чувствуя приближающийся конец, видимо, дорожит именно той любовью, которую имел к нему Тимофей. И как это бывает часто, вот человек умирающий или подходящий к смерти, хочет во что бы то ни стало увидеть своего любимого человека, чтобы дать ему самое главное, что он им хочет сказать, завещание, то есть, иными словами, сделать. Поэтому вот здесь вот он так, можно сказать, душевно обращается к Тимофею, хотя за этим, конечно, стоит и ответная любовь апостола Павла к своему возлюбленному ученику. «Желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радость». С другой стороны, помимо завещания, конечно, апостол Павел не мог не знать о тех серьезнейших проблемах, которые вот накатывали волной на Эфесскую церковь, где Тимофей был епископом. И из книги Деяний мы знаем, что непростая была там ситуация. Эфес – это всегда был культурный очаг, это был, можно сказать, такой центр развития гностических ересей. Апостол Павел, предупреждая пастыря Эфеса, говорил, что из вас самих даже выйдут хищные волки. И вот это, видимо, все там начинает проявляться особым образом. А юность Тимофея, апостол Павел боится за него, сможет ли вот здесь в данном случае не подкачать.
А сколько ему было лет примерно?
Ну, Тимофею, согласно преданию, было где-то не более 40 лет. Он был молодым, действительно, с точки зрения вот епископства.
Ну, все-таки юностью это особенно не назовешь, это уже зрелый мужчина.
Может быть, и не назовешь, но те вот ухищрения, которые, ну, видимо, использовали и пользовались, которыми еретики или вот начинающие еретики, так их можно сказать, лжеучителя, они все-таки ставили в непростую ситуацию Тимофея, может быть, интуитивно понимающего, что дальше делать, но как? И вот тут апостол Павел в этом послании очень четко объяснит ему, как поступать, в каких случаях можно, ну, не то что идти напролом, но можно действительно действовать так достаточно крепко, руководя паствой, где-то не лезть в ссоры, не лезть в прения, поступать с кротостью. Вот об этом во всем он попозже скажет. Но первое, на что вот здесь мы видим, обращает внимание апостол Павел, это слова, чтобы он возгревал в себе дар Божий, который в нем был через рукоположение. Вот о чем этот дар, можно поставить вопрос. Мы можем об этом рассуждать, но апостол Павел дальше сам-то подсказывает. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия». Ну, целомудрие в греческом тексте стоит просто слово «мудрости», но самое главное мы видим, вот этот дар истинно верующего человека прежде всего заключается в том, чтобы никого, ничего не бояться, если ты с Богом, не робеть. И вот этот дар, видите, получается духа не боязни, но силы и любви. И вот когда соединяется в верующем человеке не боязнь, ничего, сила духа и любовь ко всем, то, наверное, это самое высшее проявление, ну, христианства получается, и мы часто знаем, что именно все подвижники благочестия, они были вот такими, ну, как столпами православия в силу того, что никого ничего не боялись.
Ну, он, ко всему прочему, еще воспитан в очень церковной семье, как оказывается, потому что вспоминается бабка, вспоминается мать.
А, как мы понимаем, что здесь апостол Павел припоминает Тимофею то, что он вырос именно как носитель уже имеющегося на тот момент предания церковного, то есть из уст в уста передаваемого и бабушке его Лаидии, и маме его Евнике, и ему самому, то есть в определенном смысле слова, вот эта близость к самому Христу, их как самовидцев, конечно, она, я думаю, для многих была такой, ну что ли, сильной, такой непоколебимой, что для, ну в данном случае Тимофея, вспоминающего то, что он знает, и знает, можно сказать, практически напрямую от Христа, давало возможность быть очень твердым, быть уверенным в той деятельности, на которую поставил его апостол Павел.
Итак, не стыдитесь свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывайся же ныне явлением Спасителя нашего, Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем языка.
Ну вот дальше здесь апостол Павел, по сути дела, объясняет Тимофею, для чего ему нужно возгревать в себе этот дар рукоположения, духа небоязни, но силы и любви, и целомудрия. Оказывается, что и в первые десятилетия в Церкви Христовой вот этот вопрос исповедания Христа своей жизнью, он был очень актуальным. И поэтому апостол Павел, обращаясь, казалось бы, к самому Тимофею, говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника его, но страдай, ну тут вот не совсем как бы звучно, понятно, но страдай с благовестием. Но по сути дела, тот текст оригинальный, который мы имеем, он может нам дать такой перевод. Но страдай за Евангелие Христово. По сути дела, вот эта мысль. И дальше он объясняет, что для нас сделал Господь. Мне кажется, что здесь вот этот момент, он тоже очень для апостола Павла важен, он очень болезненен. Потому что чуть попозже апостол Павел объяснит, почему он об этом говорит. «Не стыдись меня, узника его». По всей вероятности, вот эти узы были страшны для апостола Павла. Вот это заключение в темнице. Он, в отличие от так называемых первых уз, уже не имел такой степени свободы проповеди. Все достаточно было, ну, жестко по отношению к нему, видимо, к нему не допускали людей, может быть, он был даже закованным, находился в темнице. И вот в данном случае из-за его вот этого внешнего положения, в котором он находился, те, кто, казалось бы, были преданными ему друзьями и сыновьями духовными, его оставили. Оставили почему? Потому что стыдились. Стыдились именно не в том смысле, что им было стыдно с ним общаться, они боялись, что власть, узнав о том, что к апостолу Павлу пришли ради почтения его какие-то, ну, допустим, там, священники из Эфеса, там, и еще откуда-то, узнав, на них бы не наложили каких-то прещений, они его оставили. И вот апостол Павел говорит: «Ты меня не стыдись». И если даже, мы можем прочитать сквозь строки, конечно, если даже вот такие вот, в кавычках, люди, преданные мне, которые от меня отказались, говорят, что я, уже находясь в темнице, не могу быть апостолом, потому что апостол – это посланник, это тот, кто постоянно находится в движении, проповедует о Христе. Какой Павел апостол? Он все в темнице, он не может быть апостол. Здесь Павел говорит: даже находясь здесь в темнице, даже находясь в заключении, я остаюсь быть его апостолом. И если я нахожусь в узах, это тоже своего рода проповедь за Христа. Ну вот здесь вот в данном случае, 8 стих: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа или свидетельствовать о Господе Иисусе Христе». Тот глагол, который использует апостол Павел, он может быть одновременно переведен или свидетельствовать, или мученичествовать, мартирию. Поэтому в данном случае апостол говорит Тимофею: не бойся, если даже тебя будет ожидать смерть. И Господь пострадал, здесь он говорит об этом, и я страдаю за него. Всех нас ждет абсолютно вот такой единственный, наверное, возможный для верующего у Христа человека конец. Ну и а дальше апостол Павел говорит о том, что Христос, пострадав, не напрасно пострадал. Он спас нас, призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Ну вот дальше апостол Павел, вот этот 10 стих, он здесь очень четко говорит о том, что открылась нам явлением Спасителя нашего Иисуса Христа вечная блаженная жизнь, смерть разрушена. И апостол дальше замечает, что для этого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Вот такое учение апостол Павел, конечно, дает, ну, можно сказать, обоюдно, для того, чтобы, во-первых, и Тимофей не стеснялся того, что апостол Павел находится в узах и пришел к нему, конечно. И с другой стороны, вот это наставление и Тимофею, и в лице Тимофея прочим блюстителям Церкви Христовой, вот о том, ну, как бы, что ли, в фундаментальном, основополагающем моменте, который в церкви есть. Все, что мы делаем, все, что мы проповедуем именно открывшуюся благодать через Спасителя нашего Иисуса Христа, который разрушил смерть и явил жизнь.
Ну, там еще более сказано, да? Разрушившего смерть и явившего жизнь, да, и нетление через благовестие. Нет. То есть благовестие само по себе – это уже путь к вечной жизни?
Да, конечно. И более того, вот это вечное жизнь здесь, конечно, понимается апостолом Павлом в самом широком смысле слова, потому что разрушить смерть и явить жизнь земную – нет. Если бы апостол Павел не прибавил здесь слово «нетление», то, конечно, можно было бы говорить о земном пути. Но здесь все-таки идет речь о вечной блаженной жизни. Конечно, мы понимаем, что апостол Павел, поставленный над язычниками, нес им эту благую весть, это Евангелие, потому что ведь, что говорить, и языческий мир все равно постоянно искал выхода из уз смерти вечной. И для, ну, древнего, по крайней мере, человека, который постоянно в этих бытийных вопросах находился и варился, для него было великой отрадой услышать, что все-таки вечная смерть побеждена, что открылся путь человеку для спасения. Но каков этот путь? Вот апостол Павел говорит, что да, мы идем за Христом, который сам пострадал, я в узах нахожусь, ты, Тимофей, не стыдись пострадать за Христа. Вот, пожалуй, очень здесь корректно апостол Павел в то же время прикровенно описывает то, каким путем идет верующий человек.
Ну, действительно, и древние, и нынешние поэты, все человечество, собственно, ну, не может согласиться со смертью. «Весь я не умру», говорит поэт, да? Но это поэтические слова, безусловно. Он говорит о том, что он будет жить в стихах, в памяти некоторых поколений, а здесь же говорится о реальной жизни.
Конечно. Именно о вечной блаженной жизни, как о реальности. Вот хороший термин вы используете, да. Она ведь для мучеников, которые шли сотнями, тысячами на страдания ради Христа, она была осязательной, она была настолько для них явленной, что для них возможность не страдать за Христа не было. Они готовы были отдать за Него все. И вот этот момент, он, конечно, улавливается здесь, вот в этих словах апостола Павла. В данном случае, мне кажется, что вот это второе послание апостола Павла к Тимофею, которое, ну, еще раз скажем, написано в особом духовном состоянии апостолом Павлом, это все-таки, ну, нельзя сказать гимн, но это все-таки особый такой вот победоносный мотив не страшиться верующему человеку идти за Христом, тем путем, который Господь нам уготовил.
По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел, Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Но быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь.
Вот последние стихи этой первой главы апостола Павла к Тимофею, второго послания. Ну, мы видим, что здесь и апостол Павел о себе говорит, что он не стыдится страдать за нашего Господа. Важные слова, потому что знает, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. То есть, в данном случае для апостола Павла, но в другом послании он еще лучше скажет, что для меня и смерть приобретение, потому что он мечтает, буквально в хорошем смысле слова мечтает, разрешиться, то есть претерпеть смерть и со Христом быть. Но вот здесь апостол Павел, по сути дела, объясняет, что он уверен. Вот эта уверенность именно в милости великой Божией к апостолу Павлу заключается в чем? В том, что он абсолютно честен перед Богом и делал все для того, чтобы исполнить заповедь его о проповеди Евангелия. Силен сохранить залог мой. Дальше. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Вот это опять слова очень важные, наверное, для Тимофея, поскольку апостол Тимофей, ну, что ли, в отдалении от апостола Павла с течением, ну, как бы много проходящего времени, возможно, мог или не мог не прислушиваться к тем лжеучителям, которые, ведь непонятно на первый вид, что они проповедуют, так это или не так. Апостол Павел говорит, вот для тебя вот такой, как бы, непререкаемой истиной является то, что я проповедовал тебе. С ним сверяй все абсолютно, что тебе говорят. Почему? Критерии того, что апостол Павел давал Тимофею то верное и истинное в том, что он, апостол Павел, давал ему все с верою и любовью во Христе и Иисусе. И вот этот добрый залог должен был, ну вот, быть важным критерием того, как вести церковную жизнь в Эфесе. А дальше апостол Павел, ну, как бы показывает, что не случайно он эту заповедь дает, потому что осийские, ну, то есть, что это осийские? Азийские, то есть, речь идет об эфесинах. Те, которые были близки к Тимофею, оставили его, в числе их Фигел и Ермоген. Может быть, вот именно стесняясь апостола Павла, то, что он оказался в узах. Дальше апостол Павел упоминает об Анисифоре. Ну, это в послании к Филимону, даст Бог, мы когда-то поговорим об этом человеке. Это беглый раб, которого впоследствии освободил из рабства Филимон. Но здесь апостол Павел упоминает о том, что вот этот эфесский Анисифор не постеснялся быть с апостолом Павлом. Мы можем сказать, что он исповедовал именно веру в Христа Иисуса, то, что апостола Павла, посмотрите, он многократно покоил, не стыдился уст моих, говорит апостол Павел, а оказавшись в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Вот это вообще сложно представить, как смог Анисифор Павла в Риме найти. Те, кто был в Риме, даже вот в древней части этого города, мы понимаем, это очень сложно. Но он предпринял этот подвиг. А дальше вот открывается такой небольшой драматизм, как бы уже в словах апостола Павла. Смотрите, апостол Павел говорит: «Да даст Господь милость не Анисифору, а дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня». И вот здесь толкователи приходят к заключению, что дому Анисифора, а не ему самому, потому что Анисифор уже нет в живых. Он, видимо, может быть, даже пострадал за Христа из-за того, что не постыдился апостола Павла и был при его узах, и помогал ему в Риме, находившись. Ну и говорит, что а сколько служил Анисифор в Эфесе апостолу Павлу, конечно, об этом апостол Тимофей знать не может, поскольку он был епископом Эфеса и знал и об этом подвиге Анисифора. Вот такая первая глава. Мы не говорим о том, что апостол Павел находится в узах, над ним нимб. Все знают, что это великий столб православия. Нет, это серые будни. Это, ну, понимаете, такая грязная, суетливая жизнь, Рим. Всем, ну, в общем-то, все равно, кто там находится, кто там мучается. Какой-то невзрачный, некрасивый, как мы понимаем из слов самого апостола Павла, какой-то мужичок, которого кто-то посадил за то, что он о каком-то там безумце Христе что-то проповедует. И это, конечно, вот для человека со стороны, наблюдающего за всем этим, может заставить его стыдиться вообще всего того, что связано с апостолом Павлом, самого апостола Павла, да и того, о ком он проповедует, тоже можно постыдиться. Сказать, зачем это безумие мне нужно? Этот один злодей, второй злодей. Но Христос-то говорит, кто постыдится меня всем роде, прелюбодейным и грешным, того и Сын постыдится, когда придет в славе своей. И вот то, что нам говорит Христос, мы же тоже должны понимать, это то, что не может быть отменено. Христос не мог пошутить, а Он, как воплотившаяся истина, то, что сказал, Он сказал. Кто это отменит? Никто не отменит. И поэтому, если сейчас постыдишься, знай точно, ты никуда не денешься, постыдятся и тебя. Но что значит постыдятся и тебя? Не исповедуют пред Отцом Небесным, говорит Христос, как кого? Как достойного вечной жизни блаженной. И вот этот вот критерий, именно который проверяется, ну, как мы говорим, друзья познаются в беде, вот это важный критерий, он как раз вот здесь вот во всей своей наготе или красоте, не знаю, как лучше сказать, апостолом Павлом показан.
Спасибо большое. Сегодня мы беседовали с протоиереем Георгием Климовым над вторым посланием к Тимофею святого апостола Павла. Это была глава первая.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного, сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые и тщеславные, молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Игумен Никон Воробьев.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья!
продолжим наш цикл узнаваемой классики популярной мелодией под названием «Мелодия Глюка». Эта музыка из второго действия оперы «Орфея и Эвридика», известная также как «Танец блаженных духов» или «Танец теней». Кристоф Виллибальд Глюк, великий оперный композитор XVIII века, считается революционером, произведшим реформу итальянской оперы и французской лирической трагедии, хотя он немецкий композитор, родился в Германии, в семье лесничего. Его увлечение музыкой проявилось в раннем детстве, но отец был против, не поощрял это увлечение, полагая, что сыну лучше иметь нормальную профессию типа лесничего. Тем не менее, какое-то начальное музыкальное образование он сумел получить в своем небольшом городке Эрсбахе, а впоследствии он уже оказался в Праге, учился в Пражском университете, где слушал лекции по логике, математике, но на жизнь при этом он зарабатывал уже музицированием. Постепенно он стал профессиональным музыкантом, известность его росла, и в 1752 году он переезжает в Вену и занимает пост дирижера и композитора придворной оперы. А впоследствии, через 20 лет, получает звание действительного императорского и королевского придворного композитора. Орфей и Эвридика созданы именно в этот период, в его венский период, на сюжеты античность, античного мифа об Орфее, фрагмент из которого мы сейчас слушали, происходит в царстве мертвых, в загробном мире, где находятся и праведники, и грешники. Для праведников отдельное пространство, Элизеум, Элизий. Елисейские поля в Париже происходят от этого слова. Здесь на фоне чарующего пейзажа царят безгрешные блаженные души. Именно эта картина нарисована Глюком в музыке. Плавное движение райских теней. Средняя часть этого, там, где мы слышим соло, солирующую флейту, она приобрела очень широкую популярность, у нее очень много обработок для разных инструментов, для разных составов оркестров, и вот именно она и вошла в музыкальную культуру под названием «Мелодия Глюка». Не хочется уходить из этой чарующей музыки, давайте побудем еще немного в XVIII веке и вспомним старшего современника Глюка Георга Фридриха Генделя. Надо сказать, что, по всей вероятности, они были знакомы, потому что Глюк побывал в Лондоне времен Генделя. Он там гастролировал. И, несомненно, на него сильнейшее влияние оказали и впечатление произвели оратории, знаменитые оратории Генделя. Гендель, между прочим, тоже, как и Глюк, родился в Германии, причем он родился в один год с двумя величайшими гениями, Бахом и Скарлатти. Он родился в городе Галле. В 4 года он уже самостоятельно играл на клавесине, очень ярко проявились его музыкальные способности. Но, несмотря на это, он всерьез получил богословское образование и всю жизнь был глубоко верующим человеком. Впоследствии он работал в Гамбурге, много работал в итальянских городах и в Риме, и в Венеции, и Флоренции. Потом переехал в Ганновер, это важный пункт на его биографическом пути, но подлинного расцвета он достиг в Лондоне, где и прожил большую часть жизни. Он получил подданство в 1726 году и похоронен не где-нибудь, а в Вестминстерском аббатстве в уголке поэтов. То произведение, которое мы сейчас с вами будем слушать, известно под названием «Музыка на воде». Это 3 оркестровые сюиты. Причем интересно, что написаны они по легенде, или это так, наверное, и было, для того, чтобы загладить свою вину перед королем Георгом I. Дело в том, что, уезжая из Ганновера в Лондон, Гендель обещал ганноверскому курфюрсту Георгу Людвигу, на службе у которого он состоял, что он обязательно вернется. Но когда он приехал в Англию, английская королева Анна так тепло его приняла, такие ему были созданы условия, так ярко развивалась его карьера, что он там и остался, имел большой успех и возвращаться не собирался. Но в 1714 году королева Анна умерла, а престол ее занял тот самый ганноверский курфюрст Георг Людвиг, который стал английским королем Георгом I. Так что ожидать недовольства короля были все основания. Но он очень хорошо относился к Генделю и на самом деле не очень сердился. Тем не менее Гендель сочинил произведения, которые прозвучали 17 июля 1717 года, когда король прогуливался по Темзе, а в это время расположившиеся на лодках и кораблях музыканты заиграли музыку на воде. Король был настолько восхищен, что приказал повторить концерт 2, прослушал его 2 раза до ужина и 2 раза после него. Народ на берегах Темзы тоже наслаждался. Ну, в общем, так отношения между королем и Генделем были восстановлены, и дальше его сопровождала только слава. Давайте послушаем музыку на воде Георга Фридриха Генделя. Thank you. Завершить сегодняшнее путешествие в XVIII век мы не только можем, но, видимо, просто должны Иоганном Себастьяном Бахом. Послушаем одно из его великих сочинений, бранденбургских концертов, который состоял из 6 концертов. Бах преподнес их в качестве подарка маркграфу Бранденбург-Шветта Кристиану Людвигу в 1721 году. Бах послал ноты концерта в подарок маркграфу, надеясь на место придворного руководителя оркестра. Это не произошло, а бранденбургские концерты пополнили сокровищницу мировой музыки и мировой культуры. Бранденбургские концерты по праву считаются предшественниками симфоний. До этого симфонии не сочиняли. И музыковеды считают, что именно бранденбургские концерты Баха стали тем толчком, после которого форма симфоний появилась на свет. Предлагаю вам послушать первую часть из 3-го бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха. Thank you. этом мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.